Попробуем доказать факт воскресения Христа, можно сказать, от противного. Ну, предположим, Иисус не воскресал. Какие из этого есть выходы? Ну, первое, как можно не воскресать, а все-таки его видели живым потом? А значит, он не умирал. Ну, повисел немножко на кресте, изобразил мертвого, его потом сняли, отнесли в склеп, там в прохладе склепа он отлежался немножечко, а потом отвалил многотонный камень и вышел целым и невредимым. Притом разобрался с двумя римскими охранниками, которые стояли на страже и были приставлены специально для того, чтобы никто не мог просто фальсифицировать его воскресение. Вы знаете, это никак, эта теория о его, о том, что он выжил на кресте, не вписывается ни в какие рамки, потому что единственным апостолом, которым был свидетелем казни, был Иоанн. Там были женщины, Иоанн пробрался. И он видел смерть Христа. И он то, что увидел, то и записал. Может быть, Иоанн совершенно ничего не понимал в судмедэкспертизе. Скорее всего, я так и думаю, что он ничего не понимал. Но он записал, что когда римский солдат сделал своего рода контрольный удар копьем, потому что он испустил дух и умер. И начальник стражи спросил, что он уже умер? А римские солдаты отвечали своей жизнью за приведение приговора в исполнение. То есть, если бы кто-то из осужденных не умер, то умер бы кто-то из солдат, которые должны были позаботиться о том, чтобы все осужденные на крестах умерли. Поэтому начальник стражи отправил римского солдата, чтобы тот нанес удар копьем. И Иоанн увидел, что когда Иисуса пронзили копьем, то из раны истекла кровь и вода. Судмедэксперты сегодня говорят, что это доказательство того, что человек, которого проткнули копьем, в этот момент времени был уже мертв. Потому что истек тромб и лимфа. Такое может быть только с мертвым телом, но никак не с живым. Значит, Иисус все-таки умер на кресте. Ну, тем более, все-таки его пронзили копьем. Если он до этого был не мертвым, но он до этого был уже мертвым. Итак, Иисус все-таки умер. Куда делось тело? Потому что есть несколько предполагаемых мест захоронения Христа. Ни в одном нету тела Христа. Какие есть версии? Первая версия. Тело Христа похитили ученики, чтобы, опять же, сфальсифицировать его воскресение. Вот эта теория, она вообще не лезет ни в какие ворота, потому что, как я говорил, если цари переписывали историю, улучшая свой образ в летописях, то образ апостолов представляется нам совершенно не в приглядном виде. Потому что то, что произошло с апостолами в момент казни Христа, они испугались, они спрятались, они жутко испугались, и все разбежались. И это очень правдиво описано в Новом Завете. Они не были способны ни на что. Они даже носа из своих домов не высовывали. К могиле пошли совершенно другие люди. И в тот день, когда Иисус воскрес, проверить вообще, что там с мертвым телом, пошли женщины. Мужчины даже носа из дома не высовывали. Поэтому ученики никак не могли похитить тело Христа. Они просто морально никак не были не готовы. И Новый Завет очень четко нам описывает их. Вообще ни к чему не пригодные на тот момент люди. Значит, они не похитили. Куда тело делось? Следующая версия. В Новом Завете описывается, что Синедрион сразу понял, что тут будет какая-то... Он же говорил, что он воскреснет. И сказали, они обратились к Пилату, чтобы тот приставил стражу, чтобы никто не смог похитить тело, чтобы не было подтасовок. А потом есть такая версия. А может быть, они сами, сами начальствующие тех лет взяли и убрали тело из могилы. Спрашивается, зачем? Ну, очевидно, чтобы предоставить мертвого Христа для всеобщего обозрения. Почему-то они этого не сделали ни в одной летописи, нигде. Вот даже в небиблейских источниках есть упоминание о воскресении Христа, а вот упоминаний о мертвом теле, представленном властями людям, нету нигде. И вообще даже нет никакого упоминания о том, что власти похитили тело. Значит, тело не похитили власти. Еще какая версия, куда делось тело? Разумная. То есть не будем рисовать гипотетические какие-то, разумные. Пришли разбойники и ограбили могилу. Вы знаете, единственное ценное, что было в могиле, это был саван, то, во что был завернут Иисус. Когда Петр пришел туда, он то, во что было завернуто тело Христа, увидел нетронутым. Более того, тогда тело заворачивалось, там специальный состав был погребальный, оборачивали все это тканями. И то, что увидел Петр, поразило его, потому что он увидел, что все это осталось нетронутым, и как кокон упало, а тела внутри нету. И когда Петр это увидел, он поверил, что Иисус воскрес из мертвых. Значит, разбойники не похитили тело. Что же тогда произошло на самом деле? Скорее всего, произошло именно то, о чем он говорил еще до своей казни. Он воскрес из мертвых. И это не просто байка, это исторический факт. Это не единственное доказательство, их гораздо больше. Если бы мы сегодня разбирали все факты, говорящие нам в пользу воскресения, то ни у кого из нас не осталось бы сомнений в том, что человек, живший почти 2000 лет назад, который заявлял о себе именно такое, он, который претендовал на божественность, который говорил о том, что его казнят, и что в третий день он воскреснет из мертвых, действительно воскрес из мертвых. Точно так, как он и предсказывал. И вот то, что мы имеем в руках, мы имеем неопровержимые факты. Что с нами, что нам с ними делать? Какие еще есть доказательства? Вы знаете, воскресшего Христа видели, это описывается, более 10 случаев, и одновременно его видели более 500 человек. Вопрос, могли ли, может быть, это галлюцинация была? Или какое-то нематериальное явление одновременно? Вы знаете, поодиночке мы можем видеть галлюцинации, но никак не коллективные. Это противоречит всякой логике. Да, но, может быть, это было просто видение какое-то нематериальное? Вы знаете, он сам доказывал о том, что он не видение, потому что он просил, придя к своим ученикам, говорил, у вас поесть что-то есть? Они сказали, да, рыба есть. Он брал рыбу и ел у них на глазах, демонстрируя то, что он материален. Он просил потрогать его и предлагал пощупать. Говорил, я живой, я настоящий, я не дух. И они убеждались в том, что он в теле, он воскрес в теле. Не просто как-то, а в теле. Притом на его теле даже сохранились раны. Потому что именно эти раны он предлагал Фоме, чтобы посмотреть и ощупать их. Следующее доказательство воскресения Христа – это немедленный результат. Апостолы, которые представляли себе жалкую кучку рыбаков, растерянных и потерянных, полностью потерянных, вдруг невероятным образом преобразились в людей, которые были готовы отдать свою жизнь без всякого размышления ради того, чтобы отстаивать правду и отстаивать одно единственное, то, что Иисус воскрес из мертвых. Хотя бы это. Похоже ли это на то, что все это придумано? Я никак не могу поверить в то, что в один день эти люди стали героями просто ради вымышленной идеи. Ради того, что они... Притом очень, Новый Завет их очень честно описывает, как абсолютно растерянных и испуганных людей. И немедленный рост церкви, который произошел после этого, говорит тоже в пользу правды о том, что Иисус воскрес из мертвых. И весь дальнейший опыт христиан говорит нам о том, что Иисус воскрес из мертвых. Вы знаете, что же нам тогда сегодня с этим делать? Вы знаете, вот тогда возникает вопрос. Мы ответили на вопрос, кто такой, практически. Не знаю, насколько это убедительно было для вас, но мы постарались найти ответ на вопрос, кто такой Иисус. И факты дают нам, убеждают нас в том, что нам все-таки нужно поверить тому, что Он сам о себе говорил. Что Он есть Бог, который пришел в этот мир. Звучит ошеломляюще. Что с этим делать? Вы знаете, я хочу прочитать вам цитату, опять же, Клайва Льюиса, который как бы подытоживает. Таким образом, мы сталкиваемся с пугающей альтернативой. Действительно так. Человек, о котором мы говорим, был и является именно тем, что он нам сказал. Или же сумасшедшим, или чем-то хуже. Сейчас мне кажется очевидным, что он не был ни безумцем, ни злодеем. И, следовательно, как бы ни странно, или ужасающе, или неправдоподобно это может казаться, я должен принять точку зрения, что он был и есть Бог. Бог пришел в этот врагом захваченный мир в виде человека. Теперь последнее. Нужно ли нам как-то реагировать на такое известие? С этим что-то надо делать. Понимаете, вот это вот настолько звучит ошеломляюще, что ну просто сказать, а, как-то жил без этого и дальше проживу. С этим надо что-то делать. А некоторые говорят, это неубедительно, я хочу об этом послушать что-то еще, возможно. Но кто-то вдруг понимает, что на это я должен в своем сердце как-то откликнуться на все, что я услышал. И именно для этих людей я хотел бы, чтобы мы помолились вместе. Как отреагировать на весть о воскресении Христа? Надо поговорить с Ним. Потому что если Он воскрес, то Он может нас слышать. А если Он может нас слышать, то это стоит того, чтобы обратиться к Нему. Потому что от этого возможно зависит вся моя жизнь. А я думаю, что именно от этого она и зависит. Я хотел бы помолиться простой молитвой. Если кто-то хочет, он может соединиться и произнести эти слова молитвы вместе со мной. Может быть, кто-то не хочет молиться. Я просто попросил бы всех закрыть глаза и склонить головы, чтобы дать возможность помолиться тем, кто это хочет сделать. Если вы не хотите, конечно, вы можете не молиться. Но ради тех, кто хочет это сделать, я хотел бы, чтобы мы все закрыли глаза, склонили голову, чтобы вот не смущать тех, кто хотел бы сделать это. Потому что это очень личное. Хорошо? Спасибо вам. Я произнесу слова этой молитвы, и вы можете просто повторить их за мной. Господь Иисус Христос, я сожалею о том, что я сделал недоброго в моей жизни. В этот момент вы можете попросить у Него прощения о чем-то очень конкретном, что мучает вашу совесть, о чем вы знаете, что вы были неправы, что вы сделали какое-то зло. Вы можете просто попросить об этом у Него прощения. Возможно, о том, что вы не верили Ему, не доверяли. Пожалуйста, прости меня. Я сейчас отворачиваюсь от всего, что, как я понимаю, было сделано неправильно. Благодарю Тебя, что Ты сейчас предлагаешь мне этот дар прощения и Твой Дух. Я сейчас принимаю этот дар. Пожалуйста, войди в мою жизнь Твоим Святым Духом, чтобы быть со мной навсегда. Благодарю Тебя, Господь Иисус. Аминь. Библия говорит так, что сердцем верит, вслух провозглашают свое спасение. И Библия учит нас, что если мы поступаем и реагируем на то, что Он говорил, именно таким образом, то мы спасены. Поэтому это очень важно, все-таки обратиться к Нему. Я хочу сказать, что если вы не молились сейчас, но, возможно, захотите сделать это позже, чтобы вам было легче, вы вот эти вот, у вас обложка, правда, другая, у меня старая уже такая потрепанная, брошюрочка. В этой брошюрке есть эта молитва, у меня на 41-й странице, может быть, у вас страничка немножко другая, в теме «Как я могу говорить другим», в конце этой темы есть слова этой молитвы, и можете сделать, если захотите, это дома. Так, большое спасибо за то, что вы были так внимательными слушателями, спасибо. Всегда приятно, когда тебя слушают. А теперь настало время, чтобы мы могли высказаться и выслушать друг друга. Ну, можно высказать все, что мы думаем.